Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжаем знакомиться со школьными театрами Москвы, театральной педагогикой, а также опытом борьбы за существование этих театров. Например, для того, чтобы сохранить творческий коллектив, ученикам 1-6 класса почти в полном составе пришлось перейти в другую школу, где им разрешили репетировать, но не выступать. Впрочем, о запрещенном школьном театре и культурном походе за правдой мы поговорим во второй части программы. Начнем же с чисто театральных вопросов к ученикам театрального класса Центра образования «Коллаж» номер 1089. Как получить роль зайчика и первого слуги? Почему театральная студия предпочтительнее сольфеджио? И легко ли играть мальчику старушку? О том, как началась его актерская карьера, вспоминает Арсений Шуриков, 11 класс.
У меня, поскольку к этому всегда был интерес, кишки выучить, на дне рождения бабушки, там дедушки, встать на стульчик, почитать, как, ну, любил я это дело.
Арсений, вас не ставили на стульчик, вы сами на него влезали, я правильно понимаю?
Да.
А что читали?
Ну, там, «Белая береза» под моим окном, ну, всякие детские стишки, какие просили там учить в начальных классах. Ну, и, конечно, родители меня сразу записали, я пошел. Из 5 класса, вот, до 11.
Что вы переиграли за это время? Вы помните, вот с чего вы начинали, может, «Колобок»?
Первый наш спектакль назывался «Умная баба», где я исполнял роль такой противной бабушки, которая постоянно ходила к своей соседке, брала у нее всякие вещи, мол, отдам там потом грушами, яблоками, ну и, разумеется, ничем не отдавала. В общем, такой не самый благоприятный сосед.
А не обидно было играть, собственно говоря, старушку в этом возрасте?
У нас режиссер очень любит это. История в истории. Мы все равно были молодыми ребятами, то есть это было в спектакле, то, что мы были молодые ребята, которые залезли на чердак, нашли там какие-то, он очень любит этот ход. То есть все это обыгрывалось, то, что мы как бы не старый человек, а то есть молодой парень в костюме бабушки.
Первый спектакль мой был «Теремок». Я лягушку играла. Роль такую дали, потому что, ну, на тот момент я была далека от этого искусства, была деревянная, и лягушку там маленькую роль сыграть, не особо заметную.
Мария, мне почему-то кажется, что вы были застенчивым ребенком. Это так? Может быть, родители решили вас отдать в театральную студию, чтобы немножко вам помочь?
Да, он раскрепостил меня.
Я с 1 по 4 класс занимался в фольклорном классе, так сказать. И у меня, как основной урок, был сольфеджио. Я его вообще не любил. То есть у меня всегда замечания, всегда двойки были. И как-то постоянно хотелось от него избавиться. И вот тут приходит к нам в класс Сергей Ильич и говорит: я набираю к себе в театральную группу учеников. Кто хочет, записывайтесь. Ну, я сразу подумал, ну, фольклор посмотрел, но не мое. Ну, и подумал, а может попробовать действительно театром заняться. Ну, и записался. А сольфеджио я уже забыл и не вспоминал о нем. А первый спектакль у меня, то был «Мудрый». Мудрость Леона Кучинкару как раз. Ну, роль зайца и слуги.
Ну, наверное, вы теперь можете сказать, что происходило, как вы становились актерами. Вот азы актерского мастерства, вообще трудно было, не трудно, приятно, неприятно, ощущения какие-то это давало, может быть, чувство уверенности в себе, или это такая другая жизнь, или понимание того, что вот ты занимаешься тем, что очень здорово. Вот удовольствие, радость. Вот так же бывает тоже, да, вот что-то делаешь, это приносит тебе радость.
Ну, на самом деле, мне, конечно, это все дело нравилось, но я был очень таким, врать не буду, шкодливым ребенком. И старался всегда тянуть одеяло на себя, обратить внимание, мешал ходу репетиции. Но, несмотря на это, я всегда оставался все равно в студии. Со временем, конечно, когда я стал взрослеть, и уже это ко мне в голову начало залезать все больше и больше, я действительно полюбил это дело. А становление актера, ну как, все этюды, постепенно так. Я все-таки остался, и режиссер просил, ну оставайся, одумался. Uh-huh. Уже теперь действительно я люблю это дело, и очень рад, то, что меня оставили, а не выгнали за то, что я был таким.
А могли выгнать, да?
Там уже сам собирался уходить, были это проблемы из-за того, что я вот такой вот был.
Ну, наверное, с класса 4 по 8, потом я год не занималась. Встретила человека, который занимался этим же, и подумала, что с ним навсегда, и чего с ним иметь одну профессию. А потом этот год осмыслила, что тяжеловато как-то без этого.
Да, я думал то, что вот пойду на занятия театра, да, и думал то, что это легко будет. Ну, прочитал текст, запомнил, вышел на сцену, показал, рассказал, все счастливы. А потом, когда начал уже, Сергеевич начал более обучать, то есть более вникать начал, оказалось, что это в некоторые моменты было сложно, то есть, как я получил роль зайца, ну, вот, я даже не знаю, мы вот все вместе сидели, то есть читали вот этот мудрый слоненок, то есть читали, как бы Сергей говорил: так, ты читай этого, ты читай этого. Ну, вот смотрели. Там мне дали роль зайца. И я как-то ее сразу прочитал, Сергей Ильич так сказал, все, это твоя роль. Не знаю почему, ну ладно, в общем, осталась у меня вот эта вот роль за мной. А слугу там, два слуга было, да? Ну, первый, второй. Меня сначала назначили вторым. А потом, когда я начал читать второй, собеседник начал читать первый, то у нас просто поменяли, и меня назначили первым слугой, а собеседника вторым.
Так Андрей, Марина и Арсений попали в класс-студию Сергея Гришина-Пантелейчука. Я попросила руководителя рассказать, как проходят театральные уроки.
Есть класс, в котором есть группа, которая занимается этим, мягко скажем, серьезно, углубленно. Потому что тут лозунг крайней профессионализации хромает сильно. И принцип хромает, они еще не разработаны толком, поэтому мы не будем об этом говорить. А углубленный подход, он присутствует. Ну и, наверное, такой главный лозунг, чтобы они прошли через этапы, что им потом позволит сделать выбор сознательный. Начинали, пробовали с первого, но поняли, что это малоэффективно. Потому что лет до 11, до 12 с детьми заниматься бессмысленно театральными занятиями всерьез. Не игрой, а всерьез. Потому что, ну, во-первых, очень малая и хилая образная база у человека, очень малое и хилое психическое развитие рано. Они не могут перескакивать из игры в жизнь, а тут надо научиться, наоборот, их разводить.
Это тоже очень сложный момент, потому что они действительно растут, у них все-таки достаточно сложные происходят процессы и с физиологией, и с психикой. Насколько они в этом смысле удобны, как люди, которые занимаются достаточно профессиональными занятиями?
Ровно как всякий любой человек. Вопрос возраста – это вопрос наличия опыта и психического развития, и психической крепости. Я небольшой сторонник театрализации педагогики. Очень модная тема, но она обоюдоострая, мягко скажем, вообще-то очень острая. Потому что театр есть театр, педагогика есть педагогика. Педагогика, она сама по себе искусство. А соединение двух искусств всегда чревато осложнениями. Другой вопрос, что при подготовке педагогов, при воспитании педагогов нужно и применять театральную педагогику как один из методов воспитания и возрастания, это другой вопрос. А театрализовывать педагогический процесс, я небольшой сторонник этого дела, поскольку это чаще приводит к недоразумениям. Вот, а потом я еще раз говорю, вот эти дети вырастают, воспитанные в этих розово-очковых таких понятиях, и они получают по своей восторженности так больно, что потом чаще всего невозможно оправиться. Они множат ряды алкоголиков и всяких других антиобщественных личностей, в том числе и маньяков, кстати. Потому что вот это расхождение между идеалами и с действительностью бывает иногда критичным и непреодолимым.
Как вы подбираете пьесы, как вы смотрите драматургии?
Драматургии этой довольно много. Другой вопрос, что совпало, не совпало. Другой вопрос, умеешь, не умеешь читать пьесы. Но я пришел просто, ну, в своей жизни к такому выводу, что удача приходит тогда, когда ты сумел поймать идею. Последний вот по буддийским сказкам Ламы Тинчой. Я ее как прочитал, я вообще когда увидел впервые книжку, мне почему-то понял, что мне эту книжку надо делать. А когда прочитал пьесу, я понял, что вот он материал. Я не могу сказать, как они это берутся. Это вот, как в одном хорошем фильме у потрясающего Ролана Быкова была роль, он там маляра играл. Вот он говорит, мешать надо, говорит, краску до тех пор, пока мурашек не появится. Вот как появится мурашек, все, бросай. Ну, вот этот мурашек надо ловить. Вот сейчас вот Ломоносов совершенно случайно влетел. Я, честно сказать, забыл напрочь, что ему 300 лет. И вот решил возродить этот, в общем-то, забытый жанр мелодикламации.
Свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна, песчинка, как в морских волнах, как малая искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, свирепом, как перо огне, так я в себе неуглублен, теряюсь, мыслью утомлен. Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков. Для общей славы божества там равна сила естества. Но где ж натура, твой закон? С полночных стран встает заря, не солнце ль ставит там свой трон, не льдисты ль мечут огнь моря? Всехладный пламень нас покрыл, все в ночь на землю день вступил. О, вы, которых быстрый зрак пронзает в книгу вечных прав, которым малый вещий знак являет естества устав, вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет, что зыблет ясной ночью луч, что тонкий пламень в твердь разит, как молния без грозных туч стремится от земли в зенит. Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар? Там спорит ширным глаз водой, и солнечные лучи блестят, склонясь сквозь воздух к нам густой, иль тучных гор верхи горят, иль в море дуть пристал зефир, и гладкие волны бьют эфир. Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите, сколь пространен свет, и что малейших дали звезд, не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец.
Это было посвящение Ломоносову, студия Центра эстетического образования «Коллаж». Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. С руководителем класса студии Сергеем Гришиным Пантелейчуком мы продолжаем говорить о вреде и пользе детского театра.
Я не знаю, насколько театральные занятия помогают нам приспособиться к жизни. Но, во всяком случае, я знаю, что они с большей уверенностью оценивают ситуации жизненные. Вот это я заметил. А то, что касается профессионализации, я говорю, что я не ставлю такой задачи. Более того, антизадача, что чем меньше от меня народ попадет в театральный вуз, тем лучше моя работа. Потому что люди поймут, что это не их, это дело фанатиков. Пробиться через эти тернии и выжить дается не каждому.
Но, с другой стороны, вы же все равно детям даете возможность посмотреть в зал, услышать аплодисменты. Да? Вы немножко их все-таки...
Отравляю, а я поэтому говорю, что я их провожу через все. И через тяготы, и через удовольствие, через все. И вот пройдя и поняв, тогда можно говорить, да, Вася, Петя, Маша, иди. Я не имею ничего против. У тебя данные есть. Все остальное – это твой труд, твоя работа, твои нервы, может быть, несчастная жизнь. Это твое дело. Это твой выбор. Это ужасная вещь. Актерская работа – это страшный выбор. Большинство родителей актеров не желают детям своего выбора. Понимаете, если это не далекие такие, они не то, что они удачные, устаканенные. Они уже так стоят, как там Садовские, например, еще до революции, что они точно знают, что их пробушка не пропадет. Что бы он там ни делал, может, он даже водку пьянствовать будет, но не пропадет. Они его сумеют вытащить, потому что у них своя гребница там есть. А остальным надо очень, так сказать, себя.
Вам попадались такие драгоценности, может быть?
А они постоянно бывают. Понимаете, ведь что такое драгоценность? Что такое вообще актерский талант? умение дурить с одной стороны и умение зажигать с другой. Людей, которые умеют зажигать, довольно много. И людей, которые умеют дурить, довольно много. Вот это сочетание редкости. Ну, были, но, кстати, они-то как раз и не пошли. Вот они поняли, что не получится, не сдюжат. Я ничего от них не скрываю в этом смысле. И всегда им говорю, что тот опыт, который вы здесь получили, для вас ценен будет. Но это вовсе не значит, что вы обязательно должны этим заниматься всю жизнь.
Действительно, школа «Калаш», хотя и центр эстетического образования, но все же школа. Марина и Андрей в этом году заканчивают 11 класс.
Как вы думаете, это будет частью дальнейшего образования или это такое общее для вас образование, заниматься потом будете чем-то другим?
Я для себя давно решил, что пойду. В этом году пойду уже, так что ждите меня.
Да, пойду.
Я об этом еще, конечно, не думал. То есть я вообще не думал еще о выборе профессии дальше. Все выбирали, давай, думаю, то есть пора выбирать. Я даже не знаю.
Есть амплуа, да, в театре, так как-то это складывалось, да, традиционно. Давайте примерите, пожалуйста, на себя, вот кто как себя чувствует.
Сеня, наверное, комедийный.
Я могу серьезно быть вообще.
Но ты и то, а у меня только драматическое что-то.
Ну, с такими глазами в комедию идти, это...
Спасибо.
Жениться хорошо, да много и досады. Я слова не скажу про женские наряды. Кто мил, на том всегда приятен и убор. Хоть правда, что при том, и кошелек не спор. Всего несноснее противные советы, упрямые слова и спорные ответы. Пример нам показал недавно мужичок, жену которого в воде постигнул рок. Он к берегу пришед, увидел там соседа. Не усмотрел ли он, спросил утопший следа. Сосед советовал вниз берегом идти, что быстрина туда должна ее снести. Но он ответствовал: я, братец, признаваюсь, что век она жила со мною вопреки. То истина теперь о том не сомневаюсь, что, потонув, она плыла против реки.
Итак, школьный театр – это прививка против тщеславия жизни, и не только для подростков, но и для взрослых людей. Кроме того, детские студии – это часть большого театрального мира, так считает критик Валерий Бегунов.
Если говорить о театре, в котором играют дети, то есть в детских, подростковых, юношеских студиях, в том числе школьных, то надо говорить, что это не какая-то особая зона, закрытая, помещенная там в школу или в дворцы творчества, это часть всего театрального мира и всего театрального процесса. Потому что внутри этого дела, ну, с этими студиями работают очень многие профессиональные актеры, режиссеры. Те школы, которые имеют возможность это сделать, или дворцы творчества, они привлекают композиторов, художников, хореографов. И лучшие студии московские и из других городов, добивающиеся многих успехов и на фестивалях в том числе, они ведь тоже имеют руководителей непростых, даже если это учителя истории, географии. Многие из них талантливые, талантливые именно в театральном деле, в понимании театра, в природе режиссуры, и стараются пройти какие-то семинары, курсы, которые помогают им расширить свои возможности. До последнего времени поездки наших коллективов за рубеж на гастроли, на обмены, детских я имею в виду коллективов, на обмены и гастроли, на фестивали, они всегда вызывали там потрясение, потому что во многих случаях в других странах господствует какая идея? Что школьный коллектив театральный или художественный – это задача прежде всего развития ребенка. Это действительно помощь каких-то вещей в развитии. Но здесь нет прямой цели создания высокого художественного произведения. Когда они видят то, что делают наши театральные коллективы, они потрясаются. Они видят перед собой совершенно полноценные спектакли, в которых ребята погружаются в роль, так как положено в нее погружаться. И воздействие на зрителей такое, какое должно быть в любом нормальном театре.
А может быть, это не очень как раз хорошо? Все-таки, может быть, вот эта вот цель, которая за рубежом ставится во главу угла, то есть что просто это для развития ребенка, это лучше. Может быть, это вредно даже, вот такое актерство.
Самое смешное, что этого никто нигде и никогда не смог доказать. Понимаете, доказать, что лучше вот так вот последовательно их развивать, а потом они уже, выйдя из школы, кем-то станут, никому не удалось. Потому что когда в школе хотят сделать хотя бы простейший утренник, который не надо вкладываться никак, да, и ребенок хочет это сделать. И, надо сказать, последнее время мальчишки полезли на сцену, им хочется пофигурять перед девчонками, перед приятелями, перед родителями. Оказалось, что выйти на сцену и изобразить Деда Мороза, Снегурочку, а уж тем более еще чего-нибудь, это не так просто. Есть голос, дыхание, ты понимаешь, что ты потанцевал, а дальше тебе надо сказать слова этого персонажа, а они не выскакивают, потому что у тебя дыхание сперло. Более того, когда речь заходит о театральной педагогике, то есть о развитии возможностей голосовых, пластических, движенческих и так далее, применительно к детям, то это здесь ни один нормальный школьный руководитель студии не будет ставить вперед. Потому что он прекрасно знает, что с помощью игровых систем можно очень сильно помочь изучать физику, географию, историю. И есть такие и у нас, и за рубежом группы, и было даже целое движение, идея, когда в школах или в институтах создавались полупрофессиональные центры, вокруг которых были дети и студенты, и, собственно, разыгрывали они истории, помогавшие учиться. Но дело в том, что в театральном процессе, который охватывает всю жизнь, все искусства, там есть одна странная вещь. Он сильно адекватен жизни. И ребенок, или юноша, или девушка, которые вошли в театральный коллектив и даже не пойдут на сцену, но вместе с другими они будут думать о том, как создать этот мир, вот мир Гамлета, или мир Васи и Нади из какого-нибудь другого города, да? Надо полезть в библиотеку. Посмотри, как все это выглядело, какие костюмы. Художник, работающий с ними, или педагог, скажет им, что в этой сцене настроение печальное, какая должна быть освещена. И тогда начинается развитие не на уровне психофизиологии, а на гораздо более глубинных вещах. Тогда, если школа построена нормально, и в ней понимают, что такое цельность процесса обучения, образования, развития, тогда учителя пения, учителя рисования, они в этом участвуют. Тогда родители в этом участвуют на совершенно других основаниях, не потому что полезно детям, а потому что из этого мира невозможно вырваться.
Это был театральный критик, редактор журнала «Мир детского театра» Валерий Бегунов. Разговор о культурном походе за правдой мы продолжим после короткого перерыва на новости. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов. Свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Полуторагодовалого мальчика, провалившегося вместе с матерью в канализационный коллектор в центре Брянска, нашли мертвым. Об этом сообщил Интерфаксу человек, близкий к семье пострадавших. В горах на юге Чечни, где сегодня произошел бой военнослужащих внутренних войск с группой предполагаемых экстремистов, обнаружены тела двух боевиков. В бою погибли и двое военнослужащих. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах республики. В центре Москвы сегодня около 100 человек приняли участие в акции протеста под лозунгом «Достали». Митинг был организован незарегистрированной партией «Воля». В Петербурге, как стало известно сегодня, закрыто уголовное дело против активистов арт-группы «Война» в связи с акцией «Дворцовый переворот», в ходе которой в ноябре 2010 года была перевернута милицейская машина. Соединенные Штаты предпримут ответные меры, если Иран попытается перекрыть Ормузский пролив, через который производится более трети всех морских перевозок нефти. Такое заявление сделал сегодня министр обороны США Леон Панетта в интервью телеканалу CBS. Ирак обратился к руководству полуавтономного курдистанского региона на севере страны с официальной просьбой передать правоохранительным органам вице-президента Тарика Аль-Хашими и 12 его сторонников, обвиняемых в создании батальонов смерти. Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств проводят сегодня встречу в Каире с тем, чтобы оценить деятельность наблюдателей от этой международной организации в Сирии. Иракская полиция принесла извинения за жестокости, допущенные в годы диктатуры Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении Министерства внутренних дел говорится, что полицейских принуждали совершать действия, выходящие за пределы их обязанностей. Вы слушали краткую сводку новостей на «Волнах свободы». С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В этой части программы мы поговорим о школьном театре, который несколько лет назад был запрещен, о студии «Исход». В результате запрета почти весь класс вместе с учителем перешел в другую школу, где им разрешают репетировать, но не дают возможности показывать свои работы. Например, такую.
И все-таки я рискую прослыть шутом, дураком, паяцем. И ночью, и днем я твержу об одном. И не надо, братцы, бояться. И не бойтесь чумы, и не бойтесь сумы. Не бойтесь ни мора, ни глада. А бойтесь единственного, того, кто скажет: «Я знаю, как надо», и того, кто скажет: «Идите, идите, люди, за мной, я вас научу, как надо».
И рассыпавшись мелким бесом, и поклявшись вам всем в любви, он пройдет по земле с железом и затопит ее в крови, и наврет он такие враки, и такой наплетет рассказ, что не раз тот рассказ в бараке мы помянете в горький час.
Кому сучок, а кому коньячок, к начальству на кой бояться? А я все твержу им, ну как дурачок, не надо, братцы, бояться. Это бред, что проезда нет, и нельзя входить без доклада. А бояться-то надо только того, кто скажет: «Я знаю, как надо». Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо.
Это был фрагмент спектакля «Кадиш. Стихи» Александра Галича. С этой постановки и начал свое существование театр-студия «Исход». Идея принадлежала Павлу Максименко.
Я понял, что чего в школе нет, пространства развития гражданской позиции. Нет предмета, нет ничего, что это развивает, несмотря на все высокие слова. И у меня возникла идея поставить «Кадиш» Галича. И тогда он был поставлен, когда мои дети были в первом классе, в нем не участвовали, он был поставлен в редкой для школы системе. В нем участвовала одна школьница, восьмиклассница, один родитель, я, и одна учительница. То есть мы показали треугольник. Потом в школе сменилась власть. Пришла другая директор, и мы были запрещены. Реальная мотивировка была то, что понятно, что наша театральная деятельность шла вразрез с тем, что транслировалось официально. Тем более к тому времени существовал другой спектакль, уже второй. Это спектакль, в базе которого лежит поэма Виктора Корки «40-40», но она является стерженьком, и вокруг еще 26 авторов, включая Галича, Солженицына, Бродского, Солодовникова, Стуса, Коржавина, Герцена и так далее. Спектакль, в общем, скорее очень честно показывающий то, что все, что было при советской власти, никуда не исчезло, а есть сейчас. Но задача у нас театральная, она такая двоякая. Троякая даже. Ну, приобщение детей, естественно, понятно, к театру, к искусству, к литературе, к поэтическому театру, к театру-памфлету. И, в общем, приобщение их к вот этому легальному общественному вызову через искусство. Не через выйти на сцену, поорать, все плохо, а попробовать сказать это вот словом «искусство». И пока все опыты говорят о том, что это получается, потому что мы всегда после спектакля устраиваем обсуждение, и оно всегда невероятно острое. И чаще всего очень много людей, которые отрицательно воспринимают нашу деятельность. Главное их отрицание в мягкой форме: не страшно ли вам, в жесткой: как вы смеете погружать детей в эти вещи? Как вы смеете погружать детей в проблему лагерей, сталинизма? Вообще с детьми надо говорить про Колобка, про Золушку, да? Лучше бы с Рузи Фетос «Стрелец». Но это как бы высший уровень. Или, говорит, ставьте классику, там, «Ревизор» и так далее. То есть я, вот это вот главное сопротивление, которое оказывает общество сейчас. Педагогическое сообщество в основном. Так как все-таки мы работаем под приглядом педагога, я тут четко говорю, что педагогическая часть не на мне, а есть педагог, сидит вот Марина Олеговна Жарская. Это первая часть. Вторая часть. Безусловно, родители не просто в курсе всего этого, а очень высоко ценят это. и оплачивают поездки эти, с удовольствием оплачивают поездки эти, да, считая их важными. Ну, а с третьей стороны, понимаете, нет детских вопросов. Есть вопросы настоящие, лживые. И ребенок видит, что происходит. Он задает вопросы. В конце концов, ребенок смотрит кино, да, там даже того же Штирлица. Там очень много вопросов возникает у сегодняшнего ребенка.
Мне кажется, наш театральный клуб приходит, мне кажется, за правдой.
Рассказывает Алина.
И за тем, чтобы как-то раскрыться, получаешь невероятное удовольствие и силу какую-то тебе придает. Как будто вот ты приходишь из жизни, ну, как бы нашей обычной, каким-то вот пустым стаканом, когда вот приходишь туда, и ты вот полностью наполняешься, вот у тебя хватает сил для того, чтобы дальше, до следующей репетиции жить, существовать и так далее. Ну, такое впечатление.
Меня зовут Лёва. Спектакль, по-моему, это как жизнь. И его надо прожить как актеру, так и зрителю. Но мы ведь не на всякие такие темы, более примитивные, я бы сказал, а мы с более такой очень тяжелой темой работаем. И мне чем она нравится, тем то, что она очень особенная. Очень многие или боятся ее ставить, или не умеют ее ставить.
Я хочу развить иллюзию, что вот сейчас вот все думают, то, что вот все книги, вот все делится по возрастам.
Никита.
И это очень, ну, неприятно, потому что я считаю то, что это зависит не от возраста, а от желания. И я хочу развить эту иллюзию, вот показывая эти сам спектакли. Это нам всем поначалу было очень трудно. И все-таки, да, мы все это принимали сами, все эти решения, нам это надо или нет. И мы решили, да, что нам это надо, и то, что мы будем это делать, и нам это очень интересно. А вникали мы, да, это с помощью взрослых, конечно же. Они нам многое что рассказывали, мы сами многое что узнавали.
Да, ну вот, когда первый раз я увидел текст, я не понял половины. Но постепенно в спектакле мы сначала обсуждали сценарий и вообще, нравится ли он нам, в смысле, хотим ли мы его ставить. Постепенно по спектаклям я много начал понимать, узнавать.
Уже был показ «Кадиша» в нашей школе, и когда я его посмотрела, я поняла, что меня это зацепляет.
Ира.
Я поняла, что они пропускают все эти эмоции через себя. Я, безусловно, очень захотела так же, попробовать так же, чтобы понять все эмоции. «Кадиш», он эмоциональный спектакль. И когда мы ставили второй спектакль, сейчас 40-40, мне было вообще ничего не понятно. Я не понимала, как связан текст между собой, я честно признаюсь. Я не понимала, кто такие реформисты, это было очень страшное слово. Я его...
Фамилии, которые упоминались.
Да, Габай, Делане. Да. Это было очень страшно. Эти люди казались чем-то странным. Хотя, на самом деле, сначала не знала, что это реальные люди. Поэтому, когда нам объяснили, это сразу понять не стало.
Я больше основывалась на том, когда и читала, и когда как бы все это проживала, вот на самой энергии.
Настя.
Когда играешь спектакль, создаешь вот какой-то вот такой вот, у нас очень эмоциональные, да, такие прям спектакли, резкие, динамичные, и вот раздувается такой шар, который ты вот именно вот с этой энергией, с тревогой, с какой-то вот, создается впечатление, ощущение вот того времени и вообще и сегодняшнего времени. И вот это вот нарастание, и вот когда ты отпускаешь это все в зал, на людей, они в это во все обличаются, и больше, наверное, на этом. Первый раз я не участвовала в первом спектакле «Кадиш», но меня пригласили как зрители, и я приехала, я была поражена, я плакала. Вот сколько он идет? Полчаса, да? Все эти 38 минут я глотала какие-то комки. Очень сложно было глотать, очень сложно было вообще на что-то отвлекаться, даже вот на такое привычное нами дело. Вот. И вот именно вот это вот впечатление, вот это, что отдается зрителю, от чего ты ходишь потом как мешком накрытый, а потом уже приходит какое-то вот понемногу осмысление, вот какими-то частями, и все это на себя примеряешь. И вот эти вот впечатления, которые мы, может, не получаем в такой степени в нашей жизни, вот это вот на тебя все сваливается, и я поняла, что это вот то, что мне нужно. И я вот пришла... Ну, пришла сначала как в литературную гостиную, в этот класс. Я была тогда в 10-м, да, вы были в 6-м. И мне предложили, я поняла, что это мое, и что я должна там участвовать. И вот так вот.
Из трех спектаклей самым понятным изначально для меня был «Кадиш».
Соня.
Ну, я его знаю почти с того момента, как он появился, но в отличие от него два других спектакля, «Сорок сороков», и который мы ставим «Поминки по Эрлекину», поначалу вот вообще не были понятны. Про что это? Нет, мысль какая-то была, но я была даже не уверена. И вот «Сорок сороков» уже почти в моем сознании на 100% стал понятен. Это все было очень постепенно. И не то, что с каждой репетицией, а скорее с выступлением более понятнее. Потому что еще очень на понимание влияет реакция зрителя, по-моему.
Способы освоения поэтического текста описывали студийцы театра «Исход». Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. До конца этого часа мы будем говорить о патриотизме, гражданственности и демократии, как их понимают в театре-студии «Исход».
На самом деле у нас действительно всегда происходит диалог.
Учитель Марина Жарская.
Никогда взрослые что-то вещают детям, а даже если меня сейчас спросить, как вы строите репетицию, это все вот как в жизни. Вот мы приходим, у нас есть какие-то вопросы, которые дети задают. Мы начинаем на них отвечать. Они начинают к себе примеривать. А, да, точно, это вот я понимаю, про что это. Они уточняют через свои вопросы, через свои какие-то ощущения. И мы идем дальше. И поэтому здесь время находишься в состоянии, ты не знаешь в данную секунду, да, куда мы вырулим, на какие вопросы, какие темы поднимем. И первые репетиции мы вообще не репетируем. Мы именно через текст пытаемся осознать себя, погружаемся, много говорим, много делимся. И когда спрашивают, зачем вы это все с детьми делаете, вот для меня это очень хороший образ, это образ прививки. Вообще быть гражданином, честным, порядочным человеком, мучающимся совестью, дело непростое. И прежде всего, наверное, все эти спектакли, в первую очередь не для зрителей, а для вот этих ребят, которые сидят, нам, взрослым, которые тоже над собой работают и себе эту тоже прививку периодически делают, потому что так просто иногда в жизни хочется спрятаться за чью-то спину, промолчать, чтобы не навлечь себе беду на голову, да, чтобы когда можно какие-то... Раздают блага, а ты не бежишь их, не ухватываешь, а кричишь, ребята, давайте про вечное. Когда ты видишь несправедливость и можешь про нее говорить, это безумно тяжело. И иногда этого не хочется делать.
Но вы понимаете, что вы своим детям как-то жизнь усложняете, да, да, в будущем? Усложняю очень сильно так. Да. Да.
Конечно.
Папе тоже вопрос.
Я отвечу неожиданно. Нет, я не понимаю. Я думаю, что я его прощаю. Через образ прививки. Вы знаете, на одной из репетиций возникла очень интересная мысль. Если совесть есть, то она не может быть здоровой.
Павел Максименко.
То есть существующая совесть всегда болит. Так вот, я думаю, что если дети с детства, с отрочества будут очень четко понимать, а заметьте, не поступать, а понимать, что за каждым поступком стоит ответственность перед собственной совестью, то им будет жить проще, потому что даже делая нечто неблаговидное, они будут, по крайней мере, осознавать, что они это делают. И мне кажется, это так жить проще, потому что это дает большую степень свободы, внутренней свободы. То есть независимо от того, насколько свободно они поступают, внутри возникает определенный стержень, который дает им возможность самотестирования.
Я так понимаю, что вам пришлось уйти из одной школы и переместиться, да, в другую. То есть вы как раз тот самый педагог.
Да,
как...
естественный отбор, да, что большая часть пошла с нами. Была часть, кстати, немаленькая, которая просто, так как ездили в эту школу, потому что это раньше была действительно такая вот школа демократичная, где очень много отдавалось вниманию вот ребенку, да, родителю, все вместе, давайте. И готовы были возить в такую школу, в общем, не близко. Поэтому там была часть людей, которые просто сказали, ну, не имеет смысла, нам теперь все так далеко. И вот в той школе всего осталось 6 человек.
Ситуация критична тем, что произошло столкновение, когда существовала действительно очень демократичная, очень инновационная школа, которая была захвачена, это рейдерский захват школы сверху, где был фактически насильно смещен директор и поставлена фигура директора с целью разрушить существующее образовательное пространство, независимо от того, насколько оно хорошее. Так как стояла цель разрушения, это была школа 17-16 Еврика Огонек, естественно, новый директор стала делать то, что ей поручено. А так как вот существовала уже театральная деятельность, это никак не ложилось. И, естественно, мы стали в жесткую оппозицию. И в течение года мы находились в прямом смысле слова в состоянии войны. Это не метафора.
То есть вплоть до того, что я не могла детей вывести на экскурсию. Они были тогда в четвертом классе.
Да, но это вполне гражданская ситуация, ситуация гражданского вызова.
Абсолютно. Это видели. Это, кстати, про прививки, про все остальное. Как часть коллектива «Радостно», которая вот только вот в августе 30 числа кричала: «Мы отстоим нашу школу, мы новому директору предъявим наши принципы, наши идеалы, мы докажем, что вот мы вот такие вот отстоим». Как 2 сентября эти же самые люди, получив на руки бумажку о распределении часов, соответственно, денег и ставок, сказали: «А что, ну, наверное, не так плохо и жить-то». И у нас был, кстати, замечательный флаг в школе, которым шили с детьми, это была такая традиция, еще и да, легендарный флаг, который в 90-е годы эта идея возникала, детьми придумывалась, детьми расшивалась. Пришел новый директор, сказал: «Это что вот вывесили здесь полотенце какое-то, одеяло? Все будет по-другому, все это сняли, придумали нормальный теперь флаг какой». Это все происходило на глазах детей. И дети видели, как взрослые проглотили, потому что если бы коллектив поднялся, ни один директор не способен сломить в одиночку школу. Он ломит только тогда, когда взрослые, все остальные, готовы ему подчиниться. Да. Произошла поразительная вещь. Ну, потому что в моем сознании дети 4 класса, вроде как мы все время относимся к этим детям, маленькие они еще, они ничего не понимают, они ничего, ни на что не способны. И тут подходят ко мне эти неспособные дети на перемене с петицией. Одной, со второй. И, значит, там написано вот этим детским корявым почерком одна петиция про то, что с ошибками, как положено. На имя директора.
Да, мы тогда там как бы сам брали, ну, некоторый коллектив из нас.
Рассказывает Никита, участник школьной акции протеста.
И вот тогда вот мы вот узнали то, что решили сокращать нам часы литературы вот из-за этого нашего конфликта. Мы, естественно, все были этим ужасно, но недовольны, ужасно просто. Мы решили вот, ну, написать вот на имя директора, и решили, чтобы это все вот прекратилось, и сделали вот все как было, оставили. Ну, но это все по моей, опять же, памяти.
Вторая бумажка требовала сохранить школу в прежнем виде, школу как традиции и так далее.
Да. Теперь бумажка была. То, что не сделали взрослые. Это сделали дети. И они написали, что школа имеет историю, да, что у нее есть свои традиции, у нее есть своя основа. Ее нельзя разрушать, ее нужно считаться. Мы приходили в эту школу, это вот дети писали, мы там приходили, и мы требуем, чтобы оставили нашу школу в покое, чтобы мы могли здесь учиться и т.д. Вот вторая бумажка там про программу по литературе, это была замечательная программа Стрельцова-Тамарченко, к сожалению, Антона Давыдовича Тамарченко не так давно, месяц назад не стало, для нас это очень большая потеря. И там вот дети, вот они сейчас говорят, что отстоять, я запомнила эту фразу, потому что просто моя взрослая память, это будет помнить теперь всю оставшуюся жизнь. Объяснение, почему эту программу нужно оставлять, потому что она из нас делает человеков. И вот это с большой буквы. И они подходят ко мне с этими бумажками и говорят: «Марина Олеговна, мы вот написали, мы хотим к директору пойти, но вот страшно. Давайте вы с нами пойдете».
Да. Мы очень все боялись. Ужасно вот просто. Да. Наша вот, но некоторая группа, она пришла, и никто, ну, не отважился выйти. Да, и там со всех собрали подписи, вот те, кто в этом участвовал.
И ну, дошли до двери директора.
Дошли до двери, но мы их не открывали пока что. И мы решили, кто выйдет, потому что было очень страшно. И мы были тогда все-таки маленькими. Но там, ну, не все вошли, а там человека 2 вошло. Самые такие отважные вошли. Все сказали. Ну, естественно, нас, ну, никто и не понял, даже выгнали и слушать не стали. А потом к нам пришли, я помню, на уроке русского языка к нам приходит директор, им говорит то, что Шантова мне там со своими письмами ко мне приходится, со всяким вашим бредом, вы же не можете все время учить таблицу умножения, она нас вообще, ну, не поняла даже, вот зачем мы к ней пришли, и она нас отказалась даже слушать.
Перед тем, как они пошли, чтобы понимали, что испытали дети, и они вот ко мне с этими бумажками подходят и говорят: «Нам страшно, Марина Олеговна, пойдемте с нами». И вот я им говорю: «Ребят, я с вами не пойду». Не потому, что я вас не поддерживаю, потому что все, что нужно сказать директору, я веду свое противостояние, и я до последнего все, что могла. То есть я понимала, что здесь изменить нельзя, но как бы не подчиниться можно. Я веду свою борьбу. И я им сказала, что вы поймите одну такую вещь. Вы сами без меня писали эти письма. Вы сами собирали подписи. Значит, последний шаг вы тоже
будете делать без меня. Хотя я буду очень за вас волноваться, я буду держать кулачки, но для вас самих важно все доделать самим. И вот они с дрожащими коленками пошли. Ну и дальше действительно эта история, когда они робко туда вошли, их спросили, а вы записаны к директору? Секретарь, они сказали, нет. Но то, что они сами дошли, взрослые боялись с ней разговаривать. Он достаточно резкий человек, а эти не побоялись. И я тогда им сказала, ребята, я вас поздравляю, что для меня с этого момента вы стали настоящими людьми, которые умеют отстаивать свои принципы, несмотря ни на что. Как бы ни было страшно. Но зато потом, когда ты понимаешь, что этот страх ты преодолел, и ты совершил очень важное дело, вот опять же, для своей совести, когда она тебя спросит, а где ты был, а что ты делал в то время? Она скажет, я делал, я был. Я думаю, что им потом стало намного легче. Вот что вы испытывали, это интересно, когда вы обратно шли уже и поняли, что вы это сделали.
Да, ну я вот, я до сих пор, я переживаю, и вообще, мне очень стыдно за себя, потому что я тогда, ну, не пошел к директору, но вот как, я с ними, конечно, пошел, все подписи делал, и при письме участвовал, но я подошел к дверям и не отважился туда зайти.
Можно понять. Кстати, вот школа вас, которая приняла, приютила, это дружественная была школа, и как-то все-таки, наверное, было это сложно технически вот так вот взять и принять такую группу уже обученных, причем не совсем традиционным способом, я думаю, людей.
Для того, чтобы найти эту школу, я обошел 52 школы в радиусе циркуля, провел 20 минут, не более 20 минут на машине. Я обошел 52 школы, проблема была вот в чем. Все директора начинали разговор с сакраментальной фразы, когда открывал дверь. Вы должны, что какой глагол стоит дальше, не важно. Вы должны понять, вы должны. Я все равно задал вопрос, кому я уже должен. Директора отказывались меня слушать или говорили о том, что им все это неинтересно, о том, что у них самое лучшее, ничего хорошего мы им предложить не можем. По большому счету демонстрировали полный неинтерес к тому, что вообще может существовать в образовании. Что меня убедило прежде всего в том, что директора школы, обычно среднего директора школы, 52 директора – это кое-что, согласитесь, 51, 52, все-таки я с ним договорился. Его не интересуют ни дети, ни программы, ни образование. Его интересует собственное кресло, зарплата и желательно, чтобы его любило начальство. Больше его ничего не интересует. Поэтому все высокие слова директоров в эфире, на страницах – это все вранье. Я в это глубоко уверен. Что касается 52-го директора, я очень благодарен, на самом деле, за то, что он, по крайней мере, понял, что мы хотим. Тут произошло, с моей точки зрения, некоторое совпадение интересов. Он хотел расширять среднее звено школы и просто открыл еще один класс. Нас было 14, он добрал туда людей. Мы ставим спектакли, мы пользуемся актовым залом школы. Школа подписывает приказы на выезд нас там во всякие Алтаи, Ивановы и прочее, и прочее. Я очень благодарен ему за то, что действительно приютил нас. Хотя, честно скажу, что мы не стали частью школы и уже никогда не станем.
Но, с другой стороны, вы приносите этой школе некие такие образовательные дивиденды. То есть, сейчас же это все учитывается, да? То есть, вы выезжаете, вы приняты, они могут вами хвастаться. Хвастаются ли?
То, что мы привозим всяческие многочисленные грамоты, это понятно. Вот вопрос, хвастаются или нет, не знаю. Знаю одно. Когда происходило в этом году установочное родительское собрание, в начале года всем родителям рассказываю, в частности, про возможности дополнительного образования. Было много чего сказано про дополнительное образование, про школьный театр, который существует независимо от нас. Про нашу деятельность не было сказано ни слова. Вообще нас нет.
А подождите, но вы же в таком, извините за слово, модном русле, патриотизм. Это же вот то, о чем спорили в Общественной палате, я в том числе, по поводу стандартов старшей школы, что очень много патриотизма, уже просто сил нет никаких. А тут у вас готовы...
Вы потрясающе задали вопрос. Дело в том, что вы абсолютно правы, что все, что мы делаем, абсолютно укладывается в федеральные стандарты нового поколения, в эту знаменитую концепцию развития личности гражданина России. Вопрос в том, что школе содержательная часть этой концепции стандартов, школе в целом как студа, это абсолютно неинтересно. Они не собираются их выполнять, они собираются, школа как институт, писать об их выполнении на бумажке. Их интересует отчетность. Вся школа же – это отчетность, а не реальность.
Вот это парадокс такой. Любить, когда красивая картинка, очень легко. А вот полюби родину со всеми вот ее, особенно нашу Россию, со всеми ее историческими фактами, со всеми ее черными пятнами и белыми в том числе, со всей непонятостью на самом деле. И пойми, что ты без нее не можешь. Готова школа на таком уровне говорить о патриотизме? Вот я вижу, что нет. Потому что это любовь осмысленная, осознанная, пропущенная через себя. И вот у Левки там есть замечательное, мы когда делали конкурс патриотической песни, мы все время выбиваемся, все идут понятным путем, выбирают понятно, какие песни, «Землянка», да, там еще. А мы идем против течения, мы начинаем говорить о чем-то другом. Вот у Левки есть замечательные слова, помнишь, что Маяковского? «Я хочу быть понят своей страной».
«Я хочу быть понят своей страной, а не буду понят». Что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.
Драматургию патриотизма и репетицию гражданственности представили студийцы театра «Исход» педагог Марина Жарская и родитель Павел Максименко. Уроками театрального мастерства в классном часе «Свободы» сегодня также поделились актеры класса студии Центра образования «Коллаж», их руководитель Сергей Гришин-Пантелейчук и театральный критик Валерий Бегунов. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.